Тема дня. Его отец был сотрудником береговой охраны. И именно от него будущий изобретатель унаследовал любовь к морю. Затем была школа общества «Христианские братья», естественные науки и изучение опытов подводного плавания. Позже он переезжает из Ирландии в США. Первый предложенный Министерству обороны страны проект подводной лодки не получает одобрения, но ученый не сдается и продолжает изыскание. Годы спустя детище ирландского эмигранта станет прообразом самого большого подводного флота в мире. А ведущие державы начнут целую подводную гонку. Мог ли обо всем этом мечтать Джон Филипп Холланд? Об этом и не только расскажем в день рождения изобретателя, которого называют отцом современных подводных лодок.
Детские годы были отнюдь не чудесными для Джона Филиппа Холланда. Они пришлись на время Великого голода в Ирландии и эпидемии холеры. В результате у мальчика ухудшилось зрение. Однажды молодой Джон стал свидетелем подлинной трагедии, когда жильцов выселяли из своих коттеджей, а английские помещики следили за тем, чтобы солома и балки перекрытия были сняты с крыш. Все это для того, чтобы сделать невозможным возвращение обедневших семей. Суровые времена и нравы, однако, не сделали юношу жестоким. Напротив, он рос любознательным и мечтал о море, судостроении и путешествиях под водой. Казалось, что слабое зрение не позволит всерьез заниматься этим, но судьба распорядилась иначе, говорит в интервью «Радио Спутник» доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Назаренко.
Условия были у многих в те времена подобные, и тут скорее меньше изобретателей было выдающихся, у которых были благополучные условия в детстве, чем те, кому приходилось преодолевать большие трудности. Ну и, собственно, это выражение «self-made man», оно в полном объеме относится к Холланду. Но я бы еще одно обстоятельство подчеркнул, что середина 19 века – это время, когда подводные лодки стали постепенно превращаться из совсем фантастических вещей в какие-то, хотя, может быть, еще очень несовершенные, непрактичные, но реальные объекты, потому что и в России Шиллинг создает проект подводной лодки, правильнее сказать, которая в итоге не была испытана. В Испании ряд подобных делается экспериментов во Франции, в самих Соединенных Штатах. Во время гражданской войны делается попытка боевого применения подводной лодки. И все это создает фон, на котором развернулась деятельность Холланда. Но я бы подчеркнул, что вообще он был, конечно, не единственным, кто во второй половине 19 века проектировал лодки. Здесь можно вспомнить и нашего конструктора Джерецкого, русский конструктор польского происхождения. Не случайно, опять же, в качестве такой параллели, знаменитый роман Жюля Верна «20 тысяч лье под водой»,
в котором предсказывалось путешествие под водой. И говорят, что именно эта история подтолкнула Джона на изобретение.
Да, это вообще был один из самых известных романов Жюля Верна. Но, опять же, у него есть же еще и романы о воздушных путешествиях, скажем, «Властелин мира», но они получили меньшее распространение. Во второй половине 19 века подводные лодки становятся постепенно объектом проектирования, и здесь впереди была Франция. Французы несколько десятков подводных лодок, чисто электрических, ввели в строй своего флота в качестве судов береговой обороны, и чисто формально французы должны были находиться впереди этого процесса. Но почему о Голланде идет речь? Потому что Голланд оказался первым конструктором подводных лодок, который создал подводные лодки, практически применимые. И в 1900 году его первая подводная лодка вступает в строй американского флота. Но проблема заключалась в том, что бензиновые двигатели, которые применялись первоначально, были очень взрывоопасны и выделяли пары, которые отравляли экипаж. Только после установки дизельных двигателей на лодке, это произошло уже после русско-японской войны, подводные лодки стали более безопасны. Но именно на лодках Голланда появились все элементы современной подводной лодки. Значит, два двигателя для надводного и подводного хода, рубка с перископом, торпедные аппараты, рули глубины, рули направления, оборудование по регенерации воздуха. То есть, собственно говоря, подводные лодки Голланда, в общем-то, оказались прототипом всех современных подводных лодок. И он получил широкое признание. Англия, Япония, Голландия, Австро-Венгрия и Россия покупали подводные лодке «Голлан», да? Но если говорить о России, то во время Первой мировой войны его подводные лодки были, я думаю, все-таки лучшими подводными лодками русского флота. Хотя здесь мы вступаем на такой скользкий путь, потому что у нас официально, конечно, принято очень высоко оценивать подводные лодки типа «БАС» русского инженера Бубнова. Но я могу только один аргумент привести, которого будет достаточно, на мой взгляд. Подводные лодки АГ, это официальное их название, американский «Голланд», и они потом умели номер, участвовали еще в Великой Отечественной войне на Черноморском флоте. Тогда как ни одна подводная лодка типа «Барс» в Великой Отечественной войне уже не участвовала. Они в середине 30-х годов были выведены все из боевого состава флота по причине своей полной устарелости. И это свидетельство высокой оценки конструкции «Голланда», потому что если его лодка сохранила свою боеспособность на 25 лет и актуальность, а для очень бурного развития подводного оружия в те годы это гигантский срок, значит, это были хорошие лодки.
Как «Холланд», «Голланд», как угодно, выходил со своими идеями на военно-морской флот США? Как он предлагал это, по-моему, середина 80-х годов 19 века?
Он шел, в общем-то, тем же путем проб и ошибок, которыми шли все остальные. Он прошел все стадии развития конструкции подводных лодок того времени. Потом очень большой проблемой была проблема подводной остойчивости подводных лодок. Вообще эта проблема была решена окончательно только уже в 20-е годы 20 века. Возникла теория, которая позволяла эту проблему решать на стадии проектирования, потому что в подводном положении лодки были часто склонны к опрокидыванию, ну или на борт, или на нос, или на корму. Ну и для того, чтобы, скажем, как-то сделать более безопасными и более остойчивыми лодки, у «Голланда» был фирменный прием. Это фальшивый киль свинцовый, который крепился снаружи подводной лодки и который можно было сбросить в случае аварии. И в этом случае лодка даже с наполненными балластными цистернами всплывала в надводное положение. Но, правда, там была проблема другая, что если лодка затонула, ударялась о грунт на дне, то киль мог не сброситься, могли не сработать и замки. И это была тоже ненадежная технология, но от нее в итоге отказались. Но вот этот киль имели все лодки «Голланда» начала 20 века. Еще одной проблемой бесчисленного количества проблем была проблема гидродинамики, потому что для надводного корабля нужны одни обводы, а для подводной лодки другие. Современные подводные лодки имеют обводы, выгодные исключительно для подводного плавания, и сигарообразные, потому что они предназначены почти исключительно для нахождения под водой. А подводные лодки столетней давности могли погружаться в начале 20 века там, на 8-12 часов максимум. К 20-м годам был доведен этот период до 3 суток подводного хода, но ни в коем случае не больше. И при этом автономность подводной лодки во время Первой мировой войны могла достигать уже 2 месяца. То есть лодка, в принципе, 60 суток могла находиться в море, но непрерывно под водой она могла находиться больше 3 суток. Ну, это и то было много, потому что условия резко ухудшались к концу этого периода на лодке. И нужно было совмещать поэтому еще обводы, которые были удовлетворительными и в надводном, и в подводном положении. Но, кстати, лодки «Голланда» получили одни из первых рубку, потому что изначально лодки, ну, в 80-х годах, если мы посмотрим на лодки, они не имели рубки, они имели, ну, максимум люк с небольшим ограждением на палубе. Предполагалось, что рубка будет мешать подводному ходу, это правда. Но оказалось, что надводное плавание невозможно на такой сигарообразной лодке, заливаемой волнами, потому что просто нет места, на котором мог бы стоять командир и рулевой. Ну и поэтому возникла поднятая над палубой рубка, которая служила мостиком при надводном плавании. Он, получается, около 40 лет непрерывно занимался проектированием подводных лодок, не прерывает процесс, накапливая опыт, идя от одной ошибки к другой, но это позволило ему достичь серьезных успехов. Тогда как другие проектировщики лодок, они просто не имели такого длительного опыта, ну а обобщений опыта никаких не было. То есть первые учебники о проектировании подводных лодок появляются уже в 20-30-е годы, там даже скорее в 30-е. Поэтому ничего, кроме собственного опыта, не могло руководить проектировщиками.
Да, Кирилл Борисович, хотелось бы еще с вашей помощью понять вот этот самый коммерческий успех. Для наших слушателей, может быть, не очень понятно, не очень доступно будет сравнение цифры, цены на продукцию того времени, а ведь это уже более века назад все было.
Сколько для сравнения стоила подводная лодка, одна из первых? Наверное, товар дефицитный, остро необходимый для военно-морских сил США.
Я бы начал вот с чего. Если смотреть в таком масштабе судостроения общемировом, то одна тонна водоизмещения подводной лодки стоила примерно в 5 раз больше, чем одна тонна водоизмещения надводного линейного корабля.
То есть удовольствие очень дорогое.
Да, очень дорогая вещь. Она была гораздо сильнее насыщена оборудованием всяким, чем надводный корабль. Но это оборудование должно было быть еще и легким, особые требования предъявлялись. Но если сравнивать с теми кораблями, которые считались властелинами марин в начале 20 века, это броненосцы и линейные корабли, то подводная лодка выглядела достаточно дешевой. Ну, если брать вот небольшие подводные лодки во времен русско-японской войны водоизмещением там 300 тонн, 200 тонн, и сравнивать их с броненосцами, которые были водоизмещением 15 тысяч тонн, то лодка одна была примерно в 20 раз дешевле, чем броненосец. И, кстати, интерес к ним объяснялся именно этой относительной дешевизной, потому что понятно, что когда появляется любое новое оружие, то отсутствуют меры борьбы с этим оружием. И как с ним бороться, непонятно. Появление там одного аэроплана в небе в начале Первой мировой войны вызывало шок и панику у войск, а появление там сотен самолетов в небе во время Второй мировой войны не вызывало сильных эмоций, потому что уже были разработаны способы борьбы с ними. Также и подводные лодки. Во время русско-японской войны в русском флоте подводная лодка, единственная, которая в Владивостоке находилась, под командованием такого лейтенанта князя Трубецкого, она совершила несколько боевых выходов и вызвала в японском командовании настолько большой страх, что японцы, в общем-то, не решились обстреливать Владивосток своими надводными кораблями. Точно так же, когда русский броненосец Петропавловск погиб в марте 1904 года с адмиралом Макаровым на борту и художником Верещагиным, на русской эскадре решили, что он был торпедирован подводной лодкой. И страх перед лодками был очень велик. Поэтому в те годы на лодке смотрели на психологическое оружие, которое позволит отогнать противника от своих берегов. Причем оружие довольно дешевое. Поэтому страны, которые были догоняющими в гонке морских держав, ну или вообще не могли претендовать на серьезное место среди морских держав, очень охотно покупали подводные лодки. Это же Голландия, например, или Россия, Германия уделяли этому определенное внимание. Но при этом Великобритания, скажем, меньшее внимание уделяла подводным лодкам, потому что у нее и так был большой и хороший флот. И до смерти Голланда в 1914 году лодки не были признаны таким полноценным оружием. На них смотрели как на какое-то устройство типа мины заграждения, необходимое для обороны побережья. И только осенью 1914 года случился бенефис подводных лодок. Знаменитое потопление 3 английских броненосных крейсеров немецкой подводной лодкой, после чего лодка была признана полноценным военно-морским оружием. Но весь набор вот элементов, которые позволили лодке стать грозой морей, был создан при непосредственном участии Джона Голланда.
Готовясь к интервью, нашел удивительный факт насчет могилы. Спустя много-много лет только лишь на его могиле, изобретателя, по сути, да, современной подводной лодки, был установлен надгробный камень, а в течение более чем полувека Холланд лежал в безымянной могиле. Как же так получилось-то?
Это вопрос, что называется, так случается, потому что у него, насколько я понимаю, не было прямых наследников. Собственно, когда он умер, он перестал быть нужен как конструктор. Поэтому такая судьба его и постигла. Тем более, что Голланд не был, национальным героем, конечно, потому что о его заслугах перед флотом знал ограниченный круг лиц. И изобретатель Кока-Колы был человеком более известным, наверное, в Соединенных Штатах, хотя тоже там говорят, что умер в нищете. Джон Голланд стал одним из отцов подводного судостроения, и найденные им решения до сих пор работают в подводных лодках по всему миру, хотя уже прошло довольно много времени, и изменилось главное оружие подводных лодок. Если 100 лет назад это была торпеда, то сейчас это баллистическая или противокорабельная ракета, но общий принцип строительства лодок остался тем же.
О личности Джона Филиппа Холланда мы говорили с профессором Санкт-Петербургского государственного университета, доктором исторических наук Кириллом Назаренко.
Тема дня.